Итак, братья и сестры, внимание, если кому-то сейчас не достает мест, давайте пройдем сюда, вот за этот стол. Тут можно пройти, тут еще есть свободные места. Все, успокоились? Настроились на урок? Я сейчас попрошу, чтобы очень аккуратно, во время того, как сейчас начнется урок, все сделали одно дело. Правда, не спешили рассматривать то, что на этих листочках. На краю стола. Так, быстрее, братья, садитесь. Вот места свободные, сразу проходите, если места у кого-то не хватает. Есть три листика, которые в конце сегодняшнего урока нам понадобятся. Я принес. Да. Стопочка листиков лежит на краю стола. Здесь три экземпляра. У каждого должно быть три. Вот такая схемка с таким вот кругом. И вот такие две схемки. Эти две схемки похожие. Та, которая на темном фоне, она на английском языке. Та, которая на светлом фоне, она на русском языке. На краю стола лежит, поэтому тихонечко передавайте друг другу, отсчитывайте себе три листика. Но этого материала нам пока на сегодняшний урок будет с вами достаточно. Пожалуйста, братья и сестры, делаем это тихо-тихо. Часть уроков, которая поручена мне, она называется «Внутренний мир ребенка». Так, сестры, не беспокойтесь, если у вас сейчас нет, дойдет до вас. Лучше не шуметь, а подождать, это терпение. Александр, всем досталось? Лишнее передайте Александру, чтобы он передал тому, кому не хватило. Все, теперь у всех есть, да? Итак, внутренний мир ребенка. Это одна очень большая тема, и мы сразу ее, конечно, с вами не пройдем. На этом семинаре мы пройдем только частичку этой темы, только часть этой темы. Вообще, эта тема состоит из нескольких частей. Одна большая подтема – это душа ребенка. Другая тема – потребности детей. Третья тема – возрастные особенности. Четвертая тема – формирование характера. Ну и пятая тема – это категории детей. Какие они бывают? Мы с вами начнем сегодня проходить вот эту вот первую тему, то, что касается души ребенка. Поговорим о душе ребенка. На следующих трех уроках мы поговорим о таких качествах души, как восприятие, внимание и память. Восприятие, внимание и память. То есть вот программа нашего семинара этих трех дней – это вот первая частичка одной большой темы о душе ребенка. Я прочитаю одно место Священного Писания. Это Бытие, 2 глава, 7 стих. Написано так. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Мы с вами, братья и сестры, души живые перед Богом. Мы, конечно, прежде всего видим внешность друг друга. Видим лицо, слышим голос человека. Но если посмотреть реально о нашем составе или о нашей природе, внешняя физическая природа – это не самое главное, не самое основное в человеке. Человек предназначен и сотворен Богом быть душою живою. У этой души есть разные качества, такие как восприятие, внимание, воображение, воля, чувства, память. По чуть-чуть мы пройдем с вами все вот эти вот качества души. Записывать не надо, потому что эти качества души у вас есть на одной из схемок. Вы их просто в свое время подчеркнете. А на следующие уроки, которые будут посвящены отдельно восприятию, вниманию и памяти, у вас будет тоже раздаточный материал, где все это будет перечислено. Итак, это часть нашей работы «Душа ребенка». Куда мы пойдем с вами дальше? Что будет у нас впереди? Дальше мы будем говорить, это уже возможно на следующих наших семинарах, если Господь позволит, о потребностях души, о потребностях человека, о потребностях ребенка, какие они бывают, физиологические, эмоциональные, общественные потребности, духовные потребности. Затем перейдем с вами к возрастным особенностям. По годам пройдем от самого рождения, от начала начал до последнего возраста, тогда, когда человек приближается уже к берегу земной своей жизни, для него начинается новый берег, берег жизни небесной, вечно, это уже старше 60 лет. Хотя мы с вами занимаемся только лишь с детьми, но для нас будет полезно знать об особенностях возраста и другого возраста, других людей. Затем с вами будем изучать о формировании характера, будут уроки, что влияет на формирование характера человека, на что мы должны обращать внимание. И в конце концов посмотрим на категории детей. Ну, это как бы обзор вперед. Обзор вперед. А сегодня у нас тема «Душа». Душа человека и ее изучение. Сначала немножко богословских таких вопросов. Существует два взгляда на природу человека. Первый взгляд говорит о том, что человек состоит из двух частей. Это человек внешний и человек внутренний. Другой взгляд есть, тоже он укоренился в христианстве. Это то, что человек состоит из трех частей. Из духа, из души и тела. Конечно, нам с вами трудно разделить человека на какие-то части, это мы не в силах как-то проникнуть до конца в глубину или в суть вот этих вот явлений. Но все-таки Писание дает подтверждающие мысли и в одном направлении, и в другом. Мы с вами увидим, что есть тексты Писания, которые говорят о том, что человек трехсоставим. И с другой стороны, есть места Писания, где более просто смотрится на природу человека, как на человека внешнего и как на человека внутреннего. Некоторые места Священного Писания, те, которые поддерживают учение о трех составляющих человека. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранятся». Итак, видим – дух, душа и тело. Из послания к евреям 4:12. «Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча ободует до острова, оно проникает до разделения души и духа». Опять показано, что не просто один внутренний состав у человека, а есть душа и дух. Косвенные места Писания, которые тоже подтверждают, что внутри человека есть два состава. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, но духовный судит о всем. Или, допустим, из второго послания к Коринфянам. Тут написано «Дух мой молится, но ум мой остается без плода». То есть тоже есть различение между духом и умом человека как составной частью души. Есть еще интересное место. «Сеется тело душевное, восстает тело духовное». Что касается последнего места, это очень интересное место, потому что оно говорится в контексте разговор об Иисусе Христе и о человеке, вот самом по себе, когда он еще без Христа. И вот получается, что тогда, когда человек живет на этой земле без Христа, он водится душевными силами души. Тогда, когда человек уверовал в Иисуса Христа, он выбирает между водительством духовным и между водительством душевным. Но в примере Иисуса Христа мы видим образец духовного водительства, то есть центральной частью личности Господа нашего был Дух. Но когда мы говорим о центре нашей жизни, мы все-таки говорим о душе, которая выбирает между духовным и плотским. Ну, хотя и многие согласны с тем, что можно рассматривать человека из трех частей, но есть некоторые места Писания, которые позволяют нам иначе смотреть на этот вопрос. Или есть еще некоторые трудности. Помним ли мы строчки из Священного Писания, где человек обращается сам к себе. Кто-нибудь скажет на память? Ну, допустим, обращается сам к себе, обращается к своему сердцу, что-то пытается приказать своему разуму. Да, что унываешь, душа моя, и что смущаешься, да? Значит, получается, что есть что-то, ну, выше души или в стороне от души, что-то находится, которое может приказывать своей собственной душе. Или, может быть, мы можем различать наши мысли, хорошие или плохие. Если мы различаем то, что происходит в нашей душе, значит, есть что-то от души, ну, отличное. Это один из моментов, который позволяет думать о том, что, ну, похоже, что действительно вот учение о трех составных частях человека, оно, ну, имеет смысл. Но с другой стороны, вот теперь о сложностях. В Писании, кроме таких понятий, как дух, душа и тело, есть такие понятия, как ум, сердце, совесть, воля человека. И те, кто привержен говорить о трех составных частях человека, нужно как-то все это вместить в какую-то часть. А иногда это бывает трудно. Когда Господь говорил в Евангелии от Марка о ответственности человека перед Богом, Он говорил о сердце, о душе, о разумении, о крепости, то есть о силе. И вот эти все качества мы должны использовать, чтобы любить Бога. Это тоже составляет определенную трудность. Господь говорит: сердце, душа, разумение и крепость. Но слово «душа» есть. Вот. Слово «душа» как-то стоит отдельно от сердца, от разумения и крепости. Куда девать эти вещи, эти качества или эти составные части человека? То есть мы видим, что, ну, хотя и много сторонников у учения о трех составных частях человека, но Писание все-таки дает нам некоторую тайну, в которую мы до конца не проникнем. Что Писание говорит о двух частях человека? Павел пишет: «Я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом». Вот тело и дух. Затем: «Предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен». Вот, пожалуйста, плоть и дух. «Тело без духа мертво». Тело и дух. Вот, о незамужней сказано: заботиться о том, чтобы быть святою. И телом, и духом. Ну, а душою как же? Почему здесь душа не упомянута? Вот. Или у Экклезиаста: возвратиться в прах землю, чем он и был, а дух возвратиться к Богу. Иногда Писание, говоря о двух частях человека, некоторые стихи говорят как о душе и о теле. Иногда даже слово «душа» и «дух» они заменяются друг с другом. Вот, например, здесь: «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить». Вот. Или, например: «Чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем». Вот слово «здоровье» относится к телесному здоровью. «Как преуспевает душа твоя?» Пожалуйста, относится к душе. Или здесь: «Внешний наш человек тлеет, внутренний со дня на день обновляется». Еще некоторые места о двух составляющих человека. Господь говорит: «Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать?» Потом написано, сказав это в другом месте, Иисус возмутился духом. О возмущении души говорится, о возмущении духа говорится, и как бы словно бы об одном и том же. «Сказала Мария: величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем». В еврейской поэзии, ну, свойственно строчки по смыслу повторять. То есть получается, что первая строчка «величит душа моя Господа», и следующая строчка «возрадовался дух мой о Боге» говорят о душе и о духе как о синонимах, как о двух названиях одного и того же. То же самое у пророка Исаии: «Душою моею я стремился к тебе ночью, и духом моим я буду искать тебя во внутренности моей с раннего утра». То есть получается словно одинаково, словно одно можно заменить другим. Но учитывая то, что в Писании есть конкретные строчки, которые говорят о том, что нужно освящение не только духа, но и души, о том, что Святое Писание, как Слово Божие, проникает до разделения души и духа, мы все-таки останавливаемся и на другом варианте. Но теперь все-таки эти две теории, два взгляда можно объединить. И при этом ни одна из этих теорий не пострадает. Ну вот первая теория, да, словно три составных части человека. Тело, душа, дух. Ну, можно и посмотреть иначе. Я здесь обозначил одним цветом дух и душу. То есть дух можно рассматривать как сокровенную, наиболее глубокую часть души человека. Итак, вместе дух, как сокровенная часть души, сама душа составляют человека внутреннего, вот душа, сокровенная ее частью духом, и человек внешний, вот наше внешнее тело. Я, братья и сестры, вижу, что независимо от того, вот какую позицию человек занимает, говорить о душе или о внутреннем качестве человека чрезвычайно важно и нужно. И исследовать душу можно, какой бы позиции мы ни держались. Душа, она такое положение занимает в естестве человека, что одной своей частью она соприкасается с духом, а другой частью соприкасается с телом. Допустим, посредством нашего тела душа получает какую-то информацию. Мы что-то видим, мы что-то слышим, мы что-то чувствуем. Все это в нашей душе вызывает какие-то эмоции, какие-то переживания. Мы что-то услышали, услышали какой-то приказ, какое-то повеление. И теперь мы делаем что-то в соответствии с повелением, включаем нашу волю. Это и с телесной стороны есть взаимодействие с душою. Но, конечно, и с духовной стороны есть взаимодействие с душою. Мы можем переживать осуждение или одобрение нашей совести. Мы можем осознавать нашей душою, что мы общаемся с Богом. Или, с другой стороны, мы можем осознавать те бури, которые творятся порою в нашей душе. Итак, одним краем наша душа соединена с духом, и другим краем, если это так можно выразиться, что будто бы у души есть край, она соединена с нашим телом. Что это нам дает? Это дает нам важный подход в изучении души человека. Есть то, что доступно для методов науки, и есть то, что доступно для библейских методов. Ну, например, есть некоторые законы обучения. Эти законы обучения можно найти в Священном Писании. Но эти же законы обучения могут присутствовать и в небиблейской какой-то науке. Есть законы внимания человека. Есть законы запоминания. Все это методы науки могут исследовать. Мы все это можем увидеть и в Библии. Что Библия говорит нам о внимании, что Библия говорит нам о памяти, что Библия говорит о том, как все эти вещи действуют в человеческой душе. Но есть те моменты, которые для науки недоступны. Это те категории, в которых душа взаимодействует с нашим духом. Это категории совести, это категория поклонения Богу, категория почтения к Богу, категория внутренних чувств, которые осуждают нас, ну, в наших грехах, или наоборот, чувство удовлетворения тогда, когда мы понимаем, что душа наша чиста и сердце наше свободно. Здесь ни с какими методами, ну, научными не подойти нам. И хорошо, если мы для себя усвоим важный момент. Тогда, когда мы говорим, допустим, о таких качествах души, как восприятие, мы можем говорить о восприятии духовных вещей, вот с этой стороны. Так можем говорить и о восприятии каких-то наук, просто какой-то информации. Когда мы говорим о памяти, мы можем говорить о памяти духовной и можем говорить об обычной памяти, когда мы тоже запоминаем какие-то знания, какую-то информацию. Когда мы говорим о размышлениях, о рассуждениях, мы можем говорить о действии нашего разума, который обрабатывает, ну, какой-то урок, какую-то идею. Но мы можем говорить и о духовном разумении духовных вещей и явлений. То есть всегда мы должны помнить, идя на урок, мы не просто вынуждены, или там нам необходимо задействовать вот эти силы души, дать ребенку обычное знание каких-то истин, но одновременно с этим мы даем человеку и духовное знание истин. Мы даем человеку восприятие каких-то истин, чтобы он хорошо воспринимал то, что мы сейчас говорим. И одновременно с этим учитель должен заботиться, чтобы и духовное восприятие он тоже воспитывал. То есть два момента. Все вот эти качества души, восприятие, понимание, память, и как бы мы дальше их ни перечисляли, относятся как к этому миру, так и к этому миру. И здесь мы должны стараться. Одна цитата мне понравилась, я ее здесь оставил. «Точному определению и измерению может поддаваться лишь внешняя сторона души, но не ее глубины, то есть высшие проявления». Кое-что мы можем с вами изучить по учебнику. Возможно, это касается внешней стороны души, а кое-что мы изучаем по нашей жизни – в нашем личном общении с Богом, в нашем личном отношении к тем душам, ну, которым преподаем, в наших переживаниях за них. Вот это уже та внутренняя часть, в которой, ну, о которой учебник так хорошо не напишет. Три силы души. Мыслительная сила души, волевая или желательная, деятельная сила души и сила души, чувствующее сердце. Я предлагаю, чтобы мы сейчас с вами взяли вот этот листик. Вот мы пока его детально рассматривать не будем, но мы с вами отметим некоторые вещи, которые относятся к волевой силе души, к мыслительной силе души и к чувствующей силе души. Обратите внимание на те кружочки, которые... Он в кружочке, и внутри кружочков есть и некоторые слова, да? Некоторые понятия. Хорошо. Вот давайте посмотрим. Воля или воля изъявления. Это о какой части души говорится? Самый центральный кружок вверху. Воля изъявления и воля. Какая это часть души? Волевая, желательная, деятельная, да? Пожалуйста, поставьте здесь просто, ну, чекмарк, да? Дальше. Мысль, интеллект, разум, ум. Это какая часть души? Мыслительная. Хорошо. Тоже поставим здесь чекмарк. И дальше, ближе к материальному миру, эмоции и чувства. Это чувствующая часть души. Иногда тогда, когда говорят о чувственной части души, вот, то часто говорится о сердце, что вот мы эти вещи чувствуем нашим сердцем, переживаем нашим сердцем, потому что есть чувства, которые мы чувствуем чисто физически. Ну, допустим, яркий свет, громкий звук, ощущение мягкого, твердого. Не об этих чувствах говорится здесь. Здесь говорится о сердечных чувствованиях, о переживаниях нашего сердца. Коротко остановимся на трех вот этих силах души. Затем мы опять вернемся к этому листику и начертим на нем некоторые стрелочки, чтобы некоторые силы души соединить друг с другом. Итак, мыслительная или разумная часть души. Братья и сестры, если внутри нас есть какое-то смятение, какие-то желания, какие-то чувства, то все это происходит под действием мыслей. Если в мыслях наших беспорядок, тогда беспорядок будет и в наших чувствах, и в наших желаниях. С этой точки зрения, ну, мыслительная сила души или разумная сила души, она как бы является двигателем других, остальных чувств. Допустим, мы можем выслушать какой-то урок посредством своих чувств. Вот мы слушаем. Это покаместь, но чувственная сила души. Затем, если мы что-то не поняли, включается наше воображение, мы понимаем до конца, у нас рождается мысль, эта мысль откладывается в нашей памяти, и уже вооруженные определенными мыслями, мы имеем некоторые, ну, другие чувства. Наши чувства могут поменяться. То есть все эти силы души, они тесно взаимосвязаны друг с другом. Представьте себе маленького ребенка. У кого-то маленький ребенок есть, но тот, который уже начал мыслить. Или маленького братика. И вот ему непонятен какой-то вопрос. Его рассудок действует. То есть мыслительная часть души подключилась. Рассудок начал действовать. Но у него нет мысли, законченной мысли. И он подходит к вам с каким-то вопросом и пытается у вас спросить, объясни мне, пожалуйста, объясни мне вон то, другое, третье. Вот почему лошади быстро бегают, почему у жирафа длинная шея, вот у него все это вот здесь пока крутится. Ты начинаешь ему как-то пытаться объяснить, и у него уже его мятущийся рассудок приобретает законченные мысли. Законченные мысли складываются в его сердце, как в память, и он уже успокоился. А попытайтесь ему не объяснить. Надует губы, побежит куда-то вот в спальню, ляжет в кровать, закроется вот так вот. «Все, ты со мной не хочешь разговаривать, я тебя спрашиваю, а ты молчишь». И уже чувство обиды, чувство гнева, чувство недовольства – Вот посмотрите, да, неупорядоченные мысли, то, что мы неупорядочили его мысли, которые его тревожили, приводили его в смятение, привело его еще к большему смятению. Ну, тут уже надо, ну, как-то успокаивать и приводить его чувства в порядок, объясняя шаг за шагом тот или иной вопрос. Другая сторона души – волевая. Вообще, удивительна сила человеческой воли. То, что человек порою не может сделать, даже как-то ориентируясь на его естественные силы, но если у человека есть стойкая воля, он действительно достигает чего-то великого. Он способен идти, преодолевая трудности. Вот. Когда мы говорим о воле можно сказать, что воля кричит или молчит. Когда воля кричит, тогда, когда наша душа хочет что-то приобрести, что-то употребить, что-то сделать, то, что находит полезным для себя. И вот тогда воля кричит: «Хочу!» Проезжаешь с детьми мимо ин-н-аута. «Папа, папа, поедем, заедем обязательно!» Вот, и даже кричать начинают. Мне один брат рассказывает, что тогда, когда он с детьми проезжает мимо, вот они сильно хотят, ну, так нравится им, они начинают вслух скандировать в автомобиле вот, название этого места, куда им хочется. Да? Вот. Но это не просто они кричат, да, это их воля кричит, потому что им хочется сейчас зайти туда. Но воля наша может и молчать. Тогда, когда мы видим что-то, в чем нет, ну, существенной потребности, что противно нам. Вот и получается, и с чувствами как-то связано. Мы знаем, это нам не нужно. Мы не только знаем, что это нам не нужно, мы еще и не желаем этого. И тогда воля оказывается сильнее, опираясь и на мыслительную часть души, и на чувственную часть души. Опять видим, да, как они сильно взаимодействуют друг с другом. Тогда, когда говорят о воле, иногда говорят о ревности или о ревновании. Жажда какого-то дела. Вот человек ревнует, чтобы, ну, допустим, преподавать в воскресной школе. Он не может тогда, когда он остался без класса детей. Вот ему хочется. Его воля направлена к этому. Вот так вот воля и ревнование, вот добрая такая ревность, она тесно связана. Если он видит, что это приятно для него, качество желаний, чувств, больше, да, качество чувств. Если он понимает, что это полезно, если он понимает, что это нужно, слово «нужно», оно относится как к чувствованиям нашим, так и к нашему размышлению. Вот он начинает об этом ревновать. Воля начинает ему диктовать свои условия. Он хочет и поэтому выбирает. Еще один момент воли – это момент выбора. Выбор между хорошим или плохим. Какому предмету из вожделенных сделать предпочтение? Выбор. При выборе происходит решение. Я это делаю или я это не делаю? Опять тесно воля связана и с мыслями. Вот. Итак, волевая часть души связана с другими частями души. Волевая часть души кричит или молчит. В основе многих желаний лежит ревность, ревнование, жажда дела. Мы выбираем приятное, полезное и нужное. За волевой частью души лежит возможность выбора. Не просто сделать выбор, но ревностно этого выбора держаться. Чувственная часть души. Но даже внутренние наши переживания, они видны и во внешних эмоциях. Грусть, радость, страх, стыд, гнев, скука, да? Сколько их много. Иногда они похожи друг на друга. Вот. Сторона чувств – это наше сердце. Вот действительно, как много в этой жизни зависит от нашего сердца. Что-то в сердце наше приходит, что-то проходит через наше сердце, что-то, на что-то наше сердце отвечает, и получается, что вот наше сердце с этой стороны – это центр нашей жизни. Если мы не получаем от чего-то удовольствия, нам трудно поддерживать энергию остальных сил души. Если мы получаем от чего-то удовольствие, допустим, нам легко и радостно воспринимать какой-то урок, пожалуйста, и наши мысли на это направлены, и наша воля к этому направлена, а с другой стороны, может, наоборот. Братья и сестры, если к какому-то делу, как мы говорим, не лежит наше сердце, вот не лежит наше сердце, да? Нет чувствования нашего сердца к этому делу, то становится слабой воля. Как бы мы ни знали, что это делать правильно и нужно, но не лежит сердце, ничего уже не сделаешь. Итак, запомним три составных части души или три двигательных силы души. Сила воли, да? Сила наших мыслей и сила наших чувств. Давайте посмотрим на следующую схемку. Она у вас есть, отдельно расписана. Вот такая вот, да? И три круга. Сейчас я вам ее покажу. Мы сначала пойдем к более с простой схемке, а затем более простой. Хотя, конечно, это есть особое какое-то или, может быть, чрезмерное дерзновение как-то делить человека на вот такие вот составные, что ли, части. Но вот это нам поможет понять, как работает, что ли, душа или как устроена душа у человека. Я немножко ее объясню. Итак, видим тело, душа и дух. Причем для тела выбрано вот это слово, да? Ой. Выбрано это слово. Ну, боди, да? Тело. То, что мы можем вот так вот почувствовать. Вот наше физическое тело, которое чувствует прикосновение. Вот. Сначала рассмотрим именно вот эти моменты. Тело, душа и дух. Хотя, в принципе, правильнее говорить в обратном порядке. Дух, душа и тело. В скобочках даны те греческие слова, которые в этом вот смысле относятся к духу, к душе и к телу в библейском тексте. То есть тогда, когда говорится просто о человеческом теле, говорится как о... Такое слово есть «сома». Вот. У врачей есть такое понятие, вот соматические реакции, да, то есть это наши реакции нашего тела. Итак, посмотрим. К нашей душе есть определенные ворота чувств. Ворота чувств, которые принадлежат нашему телу. Это ворота нашего зрения, это ворота нашего обоняния, это ворота нашего слышания, это ворота нашего вкуса, это ворота наших прикосновений, наших ощущений, то, что мы чувствуем нашими руками. Бывает у человека определенные нарушения. Тогда, допустим, когда он плохо видит, тогда, когда он не слышит, получается, что внешние ворота тела не допускают до души ту информацию, которая душа нуждается. В таком случае, по Божьему провидению, другие чувства души, ворота нашего тела поставляют в нашу душу то, что мы не можем получить. Допустим, если человек плохо видит, то он начинает лучше слышать и способен различать те звуки и запоминать те звуки, которые человек, хорошо видящий, не запомнит. Или, наоборот, ощущать что-то своими руками, так как человек, у которого хорошее зрение, он таких ощущений просто не получит. Тогда, когда мы с вами ведем наш урок, в основном мы эти все внешние ворота, ворота души, расположенные в теле, используем. Показываем какую-то картину детям. Дети видят, да? Вот. Хотя мы обоняние не используем, но иногда можно попробовать. Вот. Можно попробовать завязать ребенку глаза и рассказывая о том, как когда-то один патриарх не видел, но вынужден был различать своих сыновей с закрытыми глазами, чтобы они что-то почувствовали. Кстати, тогда, когда Бог открывался Израилю, все это было чрезвычайно важно. Израильтяне должны были чувствовать дым, курение, благовонные ароматы. И тогда, когда даже Новый Завет говорит о характере христианина, он тоже говорит о благоухании. Мы слышим слово «благоухание» и сразу вспоминаем благоухание. Мы даем себе внутри какой-то образ, о чем-то воображаем. Конечно, центральные ворота, предназначенные для рождения веры нашей, это ворота нашего слуха. Итак, посмотрим более глубоко на душу. Душа, взаимодействуя с телом, с тем, что душа получает через органы чувств, через ворота, тоже способна включать на этот раз уже внутренние свои качества, внутренние чувствования. Воображение. Без воображения наши мысли никогда бы не пришли в порядок. Всегда, когда мы мыслим, рассуждаем, в любом случае мы воображаем. Иногда ловим мысль в нашем воображении и рассуждаем, правильная она или неправильная. Совесть, память, мышление или мотивы, привязанности. Через внешние ворота наших чувств можно формировать воображение. Рассказав что-то увлеченно ребенку, он это слышит. Показав что-то, дав что-то потрогать своими руками. Итак, то, что касается нашей души, у души словно тоже есть некоторые ворота или некоторые каналы, которыми она взаимодействует с нашим телом. И эти каналы на тело тоже влияют, потому что мы действуем, идем в соответствии с нашим привязанностью. Мы запоминаем какие-то опасные вещи и обходим эти опасные вещи своими ногами. но и, в конце концов, внутренняя наша часть – дух. Это такие внутренние чувственные способности человека, как способность верить, способность надеяться, способность почитать Бога, чтить Его, способность молиться, способность поклоняться Богу в глубине своего сердца. А теперь посмотрите, если мы посмотрим еще немножко на эту схемку, это уже на этот раз касается человека верующего, человека, живущего под водительством Духа Святого. Дух Святой, он является как светильник нашего Духа, да? И с другой стороны, он действует как источник живительных сил, как источник священного елея для внутренних качеств нашего Духа. Веры, надежды, почтения к Богу, молитвы и поклонения. Дальше. Через ворота воли, посредством воли, мы можем подчинить Духу Святому нашу волю. И если Духу Святому подчинена воля, то воля заставляет наше воображение работать в духовном направлении, нашу совесть работать под руководством Духа Святого, нашу память напрягать так, чтобы запоминать духовные вещи и их вспоминать. Это тоже действие воли. Под действием Духа Святого посредством нашей воли мы получаем правильные мотивы наших поступков, наших действий, и она формирует наши привязанности. Ну и в конце концов мы видим, что живительные силы Духа Святого из внутренности человека, из самой глубины его естества проникают и до нашего тела. То есть получается, что Господь руководит нами. То, к чему мы должны прикасаться, то, к чему мы не должны прикасаться, то, для чего мы должны открывать наши уши, и то, от чего мы должны уходить и наши уши закрывать, то, на что должны смотреть наши глаза, и то, на что наши глаза не должны смотреть. Бывает так, что человек посредством того, что он все-таки живет в этом мире, он многое видит то, что не должно видеть. Не закроешь глаза, находясь за рулем автомобиля. Но тогда, когда в сердце человека властвует Дух Святой, тогда это происходит мимо его зрения. Его зрение не останавливается на какой-то непристойной картине, эта картина не откладывается у него в памяти. Опять тогда, когда в существенном человеке являются именно внутренние мотивы, духовные мотивы. А теперь давайте вооружимся ручками и сделаем несколько записей, несколько рисуночков. Да. 2 минуты. Там 3 минуты осталось на тем часам. Хорошо. Я просто на те часы смотрю. Друзья, нам 3 минуты хватит. Итак, мы с вами сделали чекмарк. Сила воли, да, сила эмоций, сила чувств, сила мыслей, сила интеллекта. Что касается вообще урока, человек получает информацию. Давайте нарисуем стрелочки между информацией, вниманием, сознанием, осознанием. Мы должны внимать информации, сознавать, осознавать ее. Дальше. От воли. Рисуем стрелку. Посредством нашей воли мы можем направлять наше внимание, заставлять работать наше сознание. Посредством нашей воли мы действуем на наше внутреннее «я». Отсюда, пожалуйста, еще одна стрелочка. А теперь заострим внимание на эмоциях и на чувствах. Эмоции и чувства, они тесно связаны с такими потребностями или с такими качествами души внутреннего человека, как внимание, сознание и осознание. Здесь тоже рисуем стрелочку. Итак, получили информацию, внимали ей, осознавали, сознавали. Дальше у нас рождаются после этого мысли. Еще одну стрелочку рисуем. И дальше эти мысли остаются или в наших мыслительных процессах, или в нашем подсознании. И еще одну стрелочку сюда. То, что мы получили, сохранилось в нашей памяти, как в хранилище самой разной информации. Вообще, братья и сестры, вы потом посмотрите немножко на эту схемку. Здесь все не зря расположены некоторые вещи ближе к друг другу. И можно видеть взаимосвязи между вот этими внутренними частями верующего человека, но и той информацией, того обучения, которое он получает. На этом наш урок сегодня вот закончен. Вот, если есть какие-то вопросы, пожалуйста, задайте их на следующем уроке, в начале следующего урока. Я предоставлю возможность задать несколько вопросов. Сейчас мы помолимся, брат Александр скажет, кто будет молиться.